Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева, Данил Гусильников в студии «Радио Спутник». Данил, я тебя приветствую.
Привет, Таня.
Обсудим самые главные, интересные и важные новости к этому часу. С чего начнем? С того, что спикер Госдумы перечислил основные вызовы 2022 года. Вот на самом-то деле сколько осталось? Да? Уже на следующей неделе 2022 год?
И прямо со следующей недели начнутся новые вызовы этого года.
Расскажу, какие. К чему готовятся?
Не я расскажи, а, собственно говоря... Определил-то их, да, председатель Госдумы. Да, еще раз подчеркну, что это вызовы следующего года, но в общем и целом они, скажем так, продолжающиеся. Первый и, как говорит Володин, конечно, главный вызов — это коронавирус, который пока никуда не делся. И, по мнению спикера, нужно в первую очередь думать, как в условиях пандемии продолжать жить. Но стоит сказать, что Вячеслав Викторович знает, о чем говорит, потому что Госдума в первую волну коронавируса в России не уходила на удаленную работу, в отличие от многих парламентов европейских стран. Продолжала работать, несмотря на то, что и депутаты болели, и там, значит, сложное было, сложное время в целом было. Законы принимались, в том числе законы по поддержке граждан и бизнеса. И, видимо, вот эта фраза о том, что надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить, ну, тоже каким-то образом, в общем, относится к тому, что пандемия пандемии, а работу, в общем, никто не отменял, и нужно как-то будет с этим справляться.
А законопроектов различных очень много. Мы их постоянно обсуждаем, все эти предложения,
да,
инициативы, которые нужно рассматривать. Ну, и касательно... Они и коронавируса касаются тоже.
И коронавируса...
Да?
Ну, нет. Законопроектом коронавирус, к сожалению,
хорошо,
не запретить.
Нет, запретить нельзя. Но я имею в виду там вот QR-коды, значит,
да,
рассматривают или снимают, да, рассмотрение эти инициативы и так далее.
Поддержка,
и так далее.
Опять же, предпринимателей, вот эти вот законы по льготному кредитованию, по беспроцентному, по возврату кредитов,
в общем,
по налогам.
Работы много.
Работы много, да. Но причем работа-то, как считает Володин, не только работа, но и вызов этот, он не только перед нашей стороной, в смысле перед Россией будет стоять, но и перед всем миром. Еще одна, скажем так, перед тем, как я ко второму главному вызову перейду, высказался Володин по поводу того, что на международном уровне очень много вызовов, предостаточно, как он говорит. И самая главная задача депутатов вот в этом ключе – это законодательно закрепить те решения, которые принимает глава государства. Достаточно эффективный, называет внешнюю политику России, и говорит, что если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать. Ну, так вот комплиментарно отзывается о президенте.
И вообще весьма обширные фразы, я тебе хочу сказать. То есть не хватает какой-то конкретики, вот лично мне, может быть.
Тебе точно не хватает конкретики? Ведь мы постоянно о ней в эфире рассказываем.
Ну, это да, с этим не поспоришь.
Ну, действительно, очень много вызовов и, значит, там европейские сложности, в том числе там обвинения постоянные, которые звучат, и сложности там с борьбой с терроризмом, например. Много проблем, с которыми нужно бороться, которые нужно решать. Я думаю, что именно это Володин имеет в виду, когда говорит, что их предостаточно. А вот что касается вызова главного во внутренней политике России, то это, по его оценке, бедность. Как он говорит, это то, что нам необходимо преодолеть.
А что будет делаться для того, чтобы бедность преодолеть? Вот это же важно. Поддержка, социальная поддержка, повышение, реальное повышение зарплат, даже вот так я говорю, именно реально, а не согласно статистике. Мне кажется, вот здесь будет слушателей вот точно детали интересовать.
Давай сначала послушаем мнение Юлии Витязевой, обозревателя информационного агентства Ньюсфронт, по поводу борьбы с бедностью, а потом уже порассуждаем о том, что имел в виду Вячеслав Володин.
Что касается бедности, тоже большая проблема, потому что, да, мы прекрасно понимаем, что уровень жизни в некоторых регионах достаточно низкий. А низкий уровень жизни, ну, это, собственно говоря, и ухудшение и здоровья людей, да, потому что люди с низким уровнем жизни экономят на продуктах, что не очень хорошо. Плюс, конечно же, это сказывается опять-таки и на рождаемости, потому что когда у тебя нет средств на себя, то, понятное дело, ты при всем желании не сможешь родить ребенка, да, и воспитать его. Да, естественно, сейчас делается все для того, чтобы и поддержать и молодые семьи, и молодых родителей, и очень молодых, да, то есть стимулировать, скажем так, рождаемость, но все равно этого недостаточно.
Ну вот, исходя из того, что нам Юлия Витязева сказала, мы можем сделать вывод о том, куда, в принципе, идет вот поддержка населения в условиях борьбы с бедностью. И то, наверняка, что имел в виду Вячеслав Володин. В первую очередь, это борьба с инфляцией, чтобы продукты не дорожали, и на те же самые деньги можно было купить...
Побольше еды.
Побольше еды, наесться, наконец. Вот. А во-вторых, действительно, материальная поддержка социально незащищенных слоев населения. И не так давно, в общем, кстати, опять же, по инициативе президента очень много законопроектов принималось по поддержке там матерей, многодетных. Поэтому я думаю, что вот как будут бороться с бедностью, ну и экономику развивать, чтобы...
Ну, главное, чтобы это было, конечно, эта борьба была эффективной, мы будем на это надеяться. Вот я вернусь буквально на шаг назад, потому что мне кажется, это важно. Сейчас и Юлия Витязева сказала про здоровье граждан, что здесь, да, в этом ключе имеет большое значение. Ну и мы говорили про коронавирус. Я как раз-таки посмотрела статистику за последние несколько дней, ну, точнее, там, почти за весь декабрь с 7 числа смотрю. Каждый день новые случаи, да, их количество уменьшается. Вот сейчас 27 тысяч. А я помню, было 40, даже чуть-чуть за 40 перевалило, когда, да, вот самый пик у нас случился не так давно, некой новой волны. Это я только к тому, что нужно продолжать, мне кажется, соблюдать меры предосторожности, потому что хочется, чтобы вот эта цифра 27, она все становилась меньше, 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 и таким образом и проблем и будет меньше, и возможностей у нас будет больше.
А у Вячеслава Викторовича будет на один вызов меньше.
Это и у нас тоже тогда получается.
У всей страны.
Владимир Путин поприветствовал участников съезда Общероссийского народного фронта.
Да, ну тут, значит, нужно отметить, что написал он телеграмму, опубликована она сейчас, и что в ней говорится. Что за прошедшие 10 лет Народный фронт прошел большой путь. Вот, кстати, я тут для себя неожиданно отметил, что, оказывается, Народному фронту уже 10 лет целых. Вот.
А ты не знал?
А я и не знал. Я просто как-то всегда жил и в понимании того, что Народный фронт где-то рядом, он меня защищает и оберегает. А оказалось, ему 10 лет. Всего 10 лет он меня защищает. Так вот, Народный фронт объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное, сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны. Важно, говорит Владимир Владимирович, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан. Что хочется здесь отметить, в первую очередь, ну и президент дальше тоже это отмечает, движение, которое сейчас, волонтерское движение, которое сейчас помогает в условиях коронавируса, да, мы вместе, достаточно большой известный проект. И, кстати, президент тоже благодарит, что вот этот проект появился благодаря ОНФу и помог в борьбе с опасной пандемией и в целом солидаризировал
общество. Я хочу
общество.
Тебя уточнить, а в честь какого мероприятия вообще вот такие высказывания касательно Народного фронта и некое, может быть, подведение, да, промежуточных итогов работы, поскольку эта работа будет продолжаться?
Ну, потому что вообще Российский Народный фронт съезд свой сегодня проводит.
И, собственно говоря, в честь этого Владимир Путин...
И в честь этого, да, Владимир Путин вот приветственную телеграмму такую сделал. Значит, что касается, кстати, самого съезда. Хотят озвучить направление развития движения на ближайшие 3 года и новый состав центрального штаба. Выбрать и определить, утвердить все, что с этим связано. Ну, то есть вот ближайшие 3 года узнаем, что они будут делать, а что уже сделали. Вот мы только что небольшой такой мини-итог, что ли, подвели. Это, конечно, это не единственное, что они делали, действительно. И, значит, нарушения в строительных каких-то процедурах выявляли и разоблачали коррупционеров. Очень много таких бытовых проблем решали. То есть не обязательно глобальных, каких-то там пенсионеров с коммуналкой
помогали разобраться. Мне кажется, вывод сейчас будет повторный, что до этого мы говорили про работу Госдумы, что теперь про работу Народного фронта. Задач очень много и дел очень много, и необходимо их решать. Правильно?
Нет, ну конечно. А как иначе?
В эфире «Радио Спутник».
Итак, продолжаем. Очередь из фур выстроилась на границе Калининградской области.
Да. Очередь эта стоит, как бы сказать, в Калининградскую область. Фуры хотят заехать в первую очередь с продуктами. Ну, вообще, в целом, с грузами, но в первую очередь, наверное, я думаю, что самое важное, что везут, это продукты. На пунктах пропуска из Белоруссии в Литву. Губернатор об этом говорит региона Антон Алиханов. Причем принятые меры, которые перенаправили поток фур из Белоруссии в Литву через Латвию, тоже не дали ощутимого результата, потому что и там скопилась большая пробка. Теперь, в общем, все подъездные пути к Калининградской области, они, в общем-то, заблокированы. И, к сожалению, как говорит Алиханов, ситуация очень осложняется. Вот, поэтому непонятно пока, что будет делать.
То есть решения этой проблемы пока
нет. Говорят, что пока следят за ситуацией и консультируются с посольствами Белоруссии и, соответственно, с Литвы.
Как давно они там уже стоят тогда?
Ну, видимо, вот... я скажу тебе, как долго они там стоят. А вернее, Юрий Светов тебе ответит, и ты поймешь, с какого момента они там стоят.
Ну,
политолог и журналист Юрий Светов.
На первом месте стоит политика. Во всех этих действиях смысл такой, как бы еще больше зацепить Белоруссию. Поэтому меры принимаются всякого рода ограничений, конфликтов. От Литвы звучат слова о том, что вообще надо запретить транзит через литовско-белорусскую границу. А то, что это задевает Калининградскую область, так это предмет для дополнительного злорадства. Вот мы вам демонстрируем, чего и как мы можем сделать. Пока решение принимается из сугубо сегодняшних политических соображений, экономика будет страдать.
А вот за кадром, видимо, осталась причина, на самом деле. Причина в кризисе, который произошел на белорусско-польской границе. Когда
миграционный, да.
И ты помнишь, что там, значит, и Польша закрывала свои границы, колючую проволоку растягивали, заборы устанавливали. И,
ну, собственно... и там были попытки пересечь эту границу незаконно со стороны мигрантов,
ну, да.
И все их возвращали, и вообще со стороны Польши не всегда были гуманные поступки в этом вопросе.
Действительно. И вот как раз на фоне этого кризиса, кстати, тогда вот эту границу укрепляли, и в том числе Латвия с Литвой, и вот из-за этого и ситуация с проездом фур осложнилась. Я не знаю, честно, как это связано. Может быть, считается, что нужно лучше фуры проверять, вдруг в них прячутся нелегалы и хотят таким образом проверить. Может быть, вот так вот это происходит.
Но миграционный кризис уже достаточно долго длится, и пока действительно выхода из этого кризиса... Ну, он, если иногда и нарисовывается, и кажется, что, может, ситуация как-то решится уже в лучшую сторону, то на деле пока такого не происходит. Мы будем продолжать следить за этим. Вот знаешь, о чем я первое подумала, честно говоря, когда ты говоришь, очередь из фур выстроилась.
Так.
Продукты. Продукты имеют срок годности.
Конечно.
И, значит, возможно, не успеют доехать.
А ты знаешь, дело в том, что каждая граница каждой страны, граница одной страны с другой страной, вот так вот скажем, она не проходит по одной линии. Это, как правило, две линии, между которыми трансграничная территория, которая в общем и целом как бы никому не принадлежит. Так вот, как правило, когда грузы портятся, выходят из строя или еще что-то, но... Значит, не совсем чистоплотно.
То есть туда могут выкинуть все, что сейчас может испортиться,
особенно,
накопиться и так далее.
Особенно, что касается продуктов. Раз и выкидывают. И территория
будем надеяться, что, может быть, здесь не дойдет до этого. Ну, будем следить.
Это зависит от порядочности людей.
Mm-hmm. Вот буквально пару минут назад мы с тобой говорили о том, что нужно какую проблему решать в России, это проблема бедности. А вот следом, получается, приходит такое сообщение, что ставка по ипотеке на новостройки может вырасти до 10%, до двухзначного числа.
Тут, понимаешь, тут действуют законы экономики, ты либо покупаешь квартиру, либо вкусно кушаешь, потому что если...
А если я хочу и где-то жить в комфорте, и вкусно кушать?
А, значит, нужно искать вторую работу.
А то и третью, четвертую.
Да. Ну, на самом деле, здесь все взаимосвязано, то есть чем... Ставка по ипотеке зависит от ставки, от ключевой ставки Центробанка. Так вот, почему, значит, прогнозирует это нам Виталий Мутко, прогнозирует руководитель организации Дом РФ, генеральный директор, ставку в 10%, а то и в 10,2% на следующий год. Почему? Потому что Центробанк продолжает повышать ключевую ставку. Буквально на днях до 8,5% годовых повышена была ставка. И вроде как ее заморозили до 11 февраля 2022 года. Так вот, если будет и дальше повышение, то ипотека вполне себе может подрасти и до 10,2%, считает Виталий Мутко.
А где ипотека, там и потребительские кредиты, правильно? Это же все взаимосвязано, не только по ипотеке ставка будет подниматься.
Не гоните коней, Татьяна.
Почему?
Все,
а я читала прогнозы, где будут и потребительские кредиты, там с весьма приличным числом.
У меня есть ложка меда в бочку дегтя, но мы чуть попозже о ней поговорим. Сначала я тебе объясню все-таки до конца, как это все работает. Так вот, Центробанк повышает ставку для чего? Для того, чтобы инфляция не разгонялась, а держалась на запланированном уровне в 4%. То есть ты знаешь, что там в осенью этого года она как-то уж слишком больно увеличилась, и Центробанк решил в очередной раз повысить ставку, чтобы инфляцию чуть-чуть сдержать. Но таким образом, естественно, повышаются цены кредитов и в первую очередь ипотеки, где там разница в 0,2% пункта, она имеет колоссальный...
Она существенно, да.
Да, в денежном, скажем так, выражении.
Угу.
30% всех кредитов, говорит Мутко, это ипотека. Поэтому, ну, понятно, почему это, в общем, много, многих волнует. Сейчас где-то 9,2% составляет средняя ипотечная ставка. За этот год почти 2 миллиона договоров ипотеки составили, а в следующем году на фоне того, что вот может подрасти до 10%, снизится примерно 1,5 миллиона ипотечных кредитов, ожидает господин Мутко. Но не все так плохо, и вот это та самая ложка меда в бочке дегтя, если можно так выразиться, который я обещал, который нам рассказал кандидат экономических наук, доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАНХИКС Александр Аршавский.
Если политика Центрального банка продолжится на повышение ключевой ставки, то, естественно, и ставка по ипотеке повысится. Все-таки банки не моментально реагируют по ипотеке, по депозитам. Всегда существует временная отсрочка между повышением ключевой ставки, изменением ключевой ставки и изменением ставок по финансовым инструментам. Ну, это где-то около 2-3 месяцев. Но посмотрим, что будет после Нового года, как банки отреагируют. Но не думаю, что до 10% дело в 2022 году дойдет.
Вот он, главная изюминка высказывания Аршавского. Не дойдет до 10%, как он считает.
Я почему-то пока все равно не успокоилась. Знаешь, надо проверить. Надо проверить. До 22-го года недалеко. Будем смотреть. Брать ипотеку? Нет, спасибо, не хочу.
На самом деле, те, кто не успел взять ипотеку вот в период льготной ставки коронавирусной, сейчас, наверное, очень сильно жалеют и, в общем, с горестью наблюдают о том, как повышают.
А может быть, ипотека не нужна. Может быть, это мы будем людям завидовать, что, знаешь, могут себе позволить и без ипотеки приобрести жилье.
Где-нибудь в Пензе или в Саратове.
Первое место по числу нарушений антидопинговых правил, прошу прощения, заняла Россия.
Да, ВАДА, значит, Всемирное антидопинговое агентство подвела итоги этого года, значит, и обвинила Россию в том, что вот большинство, значит, нарушений было сделано ей. Представители 117 стран в 89 видах спорта. 1573 нарушения зафиксировать удалось после проверки допинг-проб, и еще 377 в ходе расследования установили. Вот, кстати, меня эта информация очень сильно удивила, поскольку я человек достаточно далекий от спорта, а тем более от того, чем занимается ВАДА. Для меня было неожиданностью узнать, что они, оказывается, не просто допинг-пробы проводят, но еще и расследования целые ведут.
Ну, ничего удивительного в этом. Это регулярная практика, и как раз-таки тот факт, что Россия тут занимает первое место, и не всегда можно, мне кажется, верить вот таким утверждениям. Здесь ничего удивительного нет. Давно идет такая борьба.
Ну, нет, это тут я сейчас про количество нарушений не российские сказала, а в целом, которые подвели итоги, но все
а
равно.
Я за Россию переживаю больше, за Россию, чем за других.
Ну, понятное дело. Значит, число нарушений, в принципе, выросло на 34% по сравнению с 2018 годом. За 2019 годы, конечно, итоги ВАДА подвела. Вот. Значит, многие из показателей, из нарушений были определены на основе доказательств, собранных с помощью разведывательных данных и расследований. Это вот к тому, чему я удивился, сказал гендиректор ВАДА Оливье Нигли. Очевидно, что работа ВАДА и других антидопинговых организаций в этой области дает хорошие результаты для чистого спорта. Давно идет дискуссия о том, нужен ли он вот такой спорт с расследованиями. Скоро туда, я думаю, частных детективов подключат. Потом будет какое-нибудь собственное бюро расследований по типу Интерпола. Но это же... Ну, я не знаю.
Но
мне это не нравится.
Очень много действительно, ну, и разных расследований, разных обвинений и по отношению к российским спортсменам всегда звучали, и были расследования, антидопинговые скандалы, мы все это знаем. Ну, и вообще спорт сегодня, он так перемешанный с политикой,
конечно,
да, и со всем остальным.
Вот поэтому... то, за что ты переживал, так, за российских спортсменов. Значит, 167 нарушений антидопинговых правил.
Много это или мало?
Ну, в лидерах.
Правда это или нет? Видишь, сколько еще вопросов возникает.
Вот здесь вот большой вопрос. Значит, но что говорит ВАДА, что чаще всего россияне не соблюдали правила в легкой и тяжелой атлетике, 35 и 21 нарушение, соответственно, а также
в пауэрлифтинге. Там 14 нарушений, вот, по крайней мере, такая цифра официально называется. Ну что ж, главное все равно, ну, есть, конечно, те, кто действительно нарушает правила, а здесь уже нельзя их защищать, ну и есть спортсмены, на которых порой наговаривают. А главное, мы всем спортсменам желаем
побед
удачи.
Побед, и да. ВАДА мы не верим.
Ну и напоследок, какая новость? Министр юстиции Германии призвал определиться с подходами к Телеграм.
Да, действительно, теперь и в Европе заговорили о том, что с Телеграмом пора что-то сделать. Почему? Потому что очень много размещается в Телеграме противоправного контента. И вот министр юстиции ФРГ Марк Бушман действительно призвал выработать страны Евросоюза общий подход к мессенджеру. Что он говорит? Совместные действия произведут на операторов Telegram больше впечатлений, чем если каждая страна будет пытаться действовать в одиночку. Ну, с этим, в общем, сложно поспорить. Действительно, такие коллективные какие-то просьбы или предупреждения для любого мессенджера, сервиса или подобных вещей гораздо внушительнее звучат, чем если их высказывает одна страна. Причем, кстати, Бушман такую интересную вещь говорит, что Telegram заинтересован в заработке на европейском рынке. А значит, не будет отказываться от того, чтобы исполнять правила, которые ему навязывают местные власти. Ну, не навязывают, скажем так, с их позиций.
Но
предлагают.
При этом надо отметить, что различные зарубежные интернет-платформы или мессенджеры, они всегда соблюдают все правила российского законодательства. Да, мы такие случаи тоже постоянно говорим, и штрафы выписываются, и так далее, и так далее. А при этом некий, там, допустим, запрещенный контент, запрещенный на территории Российской Федерации, он все равно продолжает появляться, ну и не всегда те требования, которые есть со стороны России, выполняются.
И вот давай я в пику тому, что ты сказала, послушаем Владимира Зыкова, директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, о том, как в Европе этот рынок устроен.
Европе довольно серьезные штрафные санкции за невыполнение тех или иных предписаний. И когда ему вписывают предписание что-либо сделать или удалить, он должен выполнить, иначе они, как правило, получают оборотные штрафы. То есть это не как в России, там какие-то маленькие штрафы, там несколько миллионов рублей. А там это прям серьезное санкционное воздействие на компанию и вплоть до того, что на ее руководителя. Поэтому там в целом такая проблема не стоит, но подход в целом, конечно, интересный.
Небольшие штрафы в несколько миллионов. Это хорошая фраза.
Ну, почему? Для крупных компаний это действительно вот не всегда ощутимо.
Но оборотные штрафы, это, например, там 1% со всего оборота годового, вот это штраф. И так, собственно говоря, и работают в Европе. И вот, что касается Владимира Зыкова, то он предлагает и России поступать точно так же. Не разрабатывать свое собственное законодательство, а предложить странам, ну, тем более у нас есть партнеры в рамках и СНГ, и ШОС, и ОДКБ, неважно, любым там, близлежащим странам, предложить создать общее законодательство, и если в какой-то одной стране мессенджер, будь то Telegram или какой-то другой, нарушает ее законы, то и другие страны объявляют ему, в общем-то, бойкот.
О главных и важных новостях к этой минуте нам рассказывал Данил Гусельников. Ну и микрофон была Татьяна Ладяева. Данил, спасибо.
Спасибо.